Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем будет керовник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Нагадаю, что у Минску 24 година на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передачу. А зараз трохи про надворье. Поводле синоптиков, завтра у Беларуси еще крыху потеплее. У ночи от 2 до 9 градусов тепла, у день от плюс 6 до плюс 12. Але небо при этом будет больше охмарное, а местами пройдут невеликие краткочасовые дожди. А зараз да основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Министры финансов Евразвязу сегодня провели встречу в Брюсселе. Максимальная финансовая допомога Ирланды в часе этой встречи не обмерковывалась. Министр финансов Бельгии Дидье Рейндерс отзначил, что питание не вздымалось, бо ирландский урад не звертался по допомогу. Однако, по воле министра, Евразвяз готовы дейничать, коли спотребится. Российский журналист Олег Кашин, жорстко избитый 6 листопада, сегодня у шпиталі упершыню здолеў распавесці следчым об нападе на его. Следчыя поведомили агентству «Интерфакс», что Олег Кашин связывая напад с ягонымі репортажами об Химкинском лесе. Олег Кашин, 30-годовый политический комментатор газеты «Коммерсант», каля своего дома в Москве был избитый амаль до смерти. Сегодня он был переведен из реанимации, где находился 11 дзён у отделения травматологии. У Киргизстане на судовом процессе у справе об загубе 80 демонстрантов у Бишкеку объявили перапынок до 18 листопада. Як поведомил сакратар суду, адвокаты покинули залю поседжання после того, як сваякі потерпелых напали на их. Обвинувачванні у забойстве и перевышении полномоцтваў выставлены шэрагу былых высокопоставленных чиновников. Завочно виноватяць 6 человек, у приватности экс-президента Курманбека Бакиева, ягонага молодшего брата Жаныбека и сына Марата. Яны знаходятся за межами Киргизстану. Усяго у справе проходяць 28 обвинувачаных. Подозреваны у гандлі зброі расійскі бізнесовец Віктор Бут прыбыў у Нью-Йорк з Таіланду. США абвінавачваюць яго ў пастаўках зброі для тэрарыстаў. 43-гадовы былы афіцэр савецкіх паветраных сілаў абвінавачваецца ў пастаўках зброі дыктатарам і ў канфліктныя зоны ў Афрыцы, Паўднёвай Амерыцы і на Блізкім Усходзе. Расія заявіла, што экстрадыцыя Віктара Бута з Таіланду была незаконнай і з'явілася вынікам беспрэцэдэнтнага ціску з боку США на улады Таиланду. У Москве суд подолжил арешт былым соуладальником концерну «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Термин утримания Ходорковского и Лебедева под вартою у рамках другой ведены у относинах до их справы кончался сегодня о полночи. Постанову об подолжении арешту старшиня Московского городского суду признала законной. Японский космический зонд упершыню гісторыі доставил на Землю узоры пылу с поверхни одного из астероидов. Про это проинформовало Японское космическое агентство. Доследники сподіваются, что частинки, доставленные с астероиду Итакава, помогут вывучить процесс формования Солнечной системы. Вы слухали выпуск новину и нагадаю, что читать, слухать и комментовать нас так само можно в интернете на сайте свобода.орг. Наступный выпуск новин прикладно праз годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем будет керовник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Разом с іншими представниками недержавных организаций, спадар Гулак сегодня сустракался с наместником помощника держсекретаря США Дэниелом Расселом, який находится с визитом у Беларуси. Мы почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про роль словников у ягонай творчести и житті. Так само прогучить традиционный культ огляд от Максима Жбанкова. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Мінск наведвае прадстаўнік дзярждэпартаменту США Дэніел Рассел. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Запланаваная таксама сустрэча з альтэрнатыўнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што прыезд амерыканскага чыноўніка мае паралелі з візітамі еўрапейскіх палітыкаў.
Стратэгія такова, што ў першую ж чаргу ўсё ж каштоўнасці ставіцца. І аб гэтым гаварыў Сікорскі і Вестэрвелі, і аб гэтым, я ўпэўнены, будзе размова і прадстаўніка Вашынгтона ў Мінску.
У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. У Франкфурце на майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прэзентуе 160 інвестыцыйных праектаў на суму больш як 14 мільярдаў даляраў. Вось які заклік прагучаў з вуснаў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Андрэя Кабякова.
Господа, інвестіруйце ў Рэспубліку Беларусь, не ашыбецеся.
Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай спадчыны сталіцы.
Падзеі серады аглядала Алена Ціхановіч. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб сітуацыі са свабодай рэлігіі ў амаль 200 краінах свету. 17 лістапада яго агучыла кіраўніца гэтага ведамства Гіларі Клінтон. Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Пра справаздачу больш падрабязна раскажа Ян Максімюк.
У агульнай ацэнцы рэлігійнага жыцця ў Беларусі Дзярждэпартамент ЗША адзначыў. Урад працягваў абмяжоўваць свабоду веравызнання на працягу справаздачнага перыяду з выкарыстаннем палажэнняў закону аб рэлігіі, каб ускладніць або прадухіліць дзейнасць групаў іншых, чым Беларуская праваслаўная царква, якая мае адмысловы статус дзякуючы дамове з урадам. Улады прымушалі шматлікія рэлігійныя суполкі гадамі чакаць рашэнняў аб рэгістрацыі або рэстытуцыі маёмасці. Улады пераследавалі і штрафавалі сябраў некаторых рэлігійных групаў, асабліва тых, якіх лічылі носьбітамі замежнага культурнага ўплыву або палітычнай накіраванасці. Урад працягваў адмаўляць у рэгістрацыі суполак з нетрадыцыйных канфесій, у асноўным пратэстанцкіх груп, такіх як царква «Новае жыццё» і беларуская евангелицкая царква. Былі паведамленні аб злоўжываннях або дыскрымінацыі па прыкмеце рэлігійнай прыналежнасці, перакананняў або практыкі. Шмат якія з гэтых паведамленняў датычылі актаў вандалізму і падпалаў рэлігійных аб'ектаў, будынкаў і помнікаў. Канец цытаты. Пераходзячы да пераліку абмежаванняў рэлігійнага жыцця ў Беларусі за мінулы год, пра якія мы неаднаразова паведамлялі ў нашых перадачах і на нашым сайце, Дзярждэпартамент ЗША напісаў: «Урад абмяжоўваў свабоду веравызнання як непасрэдна, так і ўскосна. Урад увёў закон, які абмяжоўвае свабоду веравызнання слова і сходаў, і дзяржаўная рэгістрацыя рэлігійнай дзейнасці з'яўляецца абавязковай. Урад часам быў адказны за акты рэлігійнай нецярплімасці і рэгулярна пазбягаў асуджэння такіх актаў». Канец цытаты. Даклад Дзярждэпартаменту таксама адзначае, што ў афіцыйным карыстанні ў Беларусі знаходзяцца падручнікі, якія ўжываюць у адносінах да нетрадыцыйных канфесій тэрмін «секта». Пасля пераліку каля трох дзясяткаў прыкладаў афіцыйнага прыцяснення рэлігійнага жыцця ў Беларусі, справаздача азначае некалькі станоўчых зрухаў у гэтай сферы. У прыватнасці, Дзярждэпартамент ЗША лічыць такімі зрухамі ўвядзенне вастрэйшага адміністрацыйнага пакарання за прапаганду фашызму і яго сімваляў.
Расказваў Ян Максімюк. Такім чынам, у справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Як ацэньваюць высновы амерыканскай справаздачы ў Беларусі, высвятляла Галіна Абакунчык.
У справаздачы Дзярждэпартаменту гаворыцца: «Урад працягваў абмяжоўваць свабоду веравызнання з выкарыстаннем палажэнняў закону аб рэлігіі, каб ускладніць дзейнасць групаў іншых, чым Беларуская праваслаўная царква, якая мае адмысловы статус дзякуючы дамове з урадам». Вось як гэта каментуе рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч.
Дзярждэпартамент ЗША, у адрозненне ад еўрапейскіх інстытуцыяў, звяртае увагу на істотную проблему обмежування свободи сумління, свободи віровизнання у Білорусі. Гэта на проблему діючого закону у гэтай сфері. Але мені здається, як заўсёды традиційно не зусім слушно ставяться акценти, тому що дійність гэтага закону обмежовує дійність усіх релігійних організацій, у тим ліку і Білоруської православної церкви. Тому мені здається, гэта не зусім коректно казати про те, що обмежовується дійність неких там нетрадиційних, наприклад, віровизнання. Безумовно, ми можемо констатувати те, що поміж вищою ієрархією Римо-католицької церкви і Білоруської православної церкви існують певні домовленості, стосунки, які створюють хоч і ілюзію того, що права цих буйних конфесій не порушаються. Однак, коли ми звернемося до, скажімо так, практики реальної, ми побачимо, що ці обмеження дотичаться усіх.
У справоздачі говориться, що урад працягував відмовляти у реєстрації суполок в основному протестантських груп, таких як Церква Нове Життя і Білоруська Евангельська Церква. Коментар юриста Церкви Нове Життя Сергія Луканіна.
На жаль, я згодний тим, як це все викладено у докладі Держдепартамента. Звісно, це вже не перший год. Знову-таки, на жаль, навіть наша церква «Нове життя» є на виході у такі доклади. І, звісно, згоден з тим, що ситуація тичиться не тільки нашої церкви, і навіть не тільки євангельських церков Білорусі. А влада достається так само і католикам, да і православні не всі вельми добре ставиться до тих відносин з владами, які у них існують. А що тичиться некої конкретики, то я можу підтвердити, що, на жаль, у нашій країні практично немагчимо чи вельми складано зареєструвати релігійну суполку. І це, на самій справі, вельми ефективна мера, каб, з одного боку, не відмовляти вернікам напрямую, а з другого боку, вельми ефективно контролювати, у докосі взяв би це слово, кількість релігійних суполок у нашій країні.
У справоздачі Держдепартаменту говориться, що заміжні місіонери стикалися з перешкодами з боку уряду, включно з депортацією і відмовою у видачі візи або її ануляванням. Були повідомлені про зловживання або дискримінації по прикметі релігійної приналежності, переконанням або практики, говорить активіст у створенні партії «Білоруська християнська демократія» Павел Северинець.
Тут можна тільки повторити слідом за висновами Держдепартаменту, що годовими вже, свободи віровизнання у Білорусі нема. Не глядячи на всі заяви влади, а тим, що у нас толерант, у нас нема міжрелігійних конфліктів. У нас є глобальний конфлікт поміж християнами і безбожною владою. В реальності сьогоднішня білоруська влада залишається спадкоємцем комуністичної влади, яка розглядала церкву і вірників як ворогів.
Презентуючи цей документ, держсекретар США Гіларі Клінтон підкреслила, ця справоздача з'являється важливим інструментом для активістів, які змагаються за права чоловіка в усім світі, для журналістів і науковців, які відсочують порушення прав чоловіка і повідомляють про тих, хто за їх змагається.
Рассказывала Галина Абакунчик. И больше подробязно со справоздачей Держдепартаменту США об религийной свободе можно познакомиться на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
Ад 6 вечера до полуночи в ефірі.
Завсёды у інтернеті.
Свобода.орг.
У ефірі виніки дня. Сьогодні у Менску з одноденним робочим візитом знаходився намісник помічника держсекретаря США Деніел Рассел. У його програмі було три зустрічі з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим, з некоторими кандидатами у президенти від опозиції, а так само з представниками недержавних організацій, які ведуть назирання за виборами. Тему протягує Владимир Глот.
Амаль 2 години тягнулася зустріча Деніела Рассела з некоторими кандидатами у президенти. Як стало відомо «Свободі», їх було не шмат – Олесь Михалевич, Ярослав Романчук і Микола Статкевич. Некоторі претенденти сьогодні знаходяться у замежі, з яких причин відсутнічили інші – невідомо. Але інтереси ще 4 кандидатів представляли їх довірені особи. Олесь Михалевич сказав, що розмовляти з Деніелом Расселом було нескладно, поскольку він вельми добре орієнтується у білоруській ситуації.
Він заявив, що позиція США не змінилася по білоруському питанню, і на це все мені так і виглядає. Шмат представників білоруської позиції боялися, що Сполучені Штати починають домовлятися з Росією по білоруським питанням. Але бачно, що це не так, що ніяких таких процесів не відбувається.
Кандидат у президенты Михалевич сказал, что имел махчимость выкласти свои назирания.
Я сказал про то, что Европа и залученные штаты должны иметь максимально подобную позицию, але при этом могут выступать как добрые полицейские и дрянные полицейские, где один бок показывает потенциальные санкции и погрозы, а другие пропонуют пернику в выпадку добрых поводин. В принципе, зараз больше-меньше такая политика и отбывается.
Кандидат у президенты Статкевич у своем выступе поравнял деяния белорусских уладов с удельниками ведомого войскового анекдоту.
Заняток по физической подготовке, солдатного вид практикования, инструктор каже, подыход 5, то мост практикования 2, средняя 4, однако. Улада хочет денежить по тем же подыходе. Зараз тут подыход покой. Добро, практикование, як так само уже ведомо, по формованию выборских комиссий.
Микола Статкевич сказал Свободе, что и он критиковал и некоторые европейские краины, и саму белорусскую оппозицию.
Я так само говорю о позиции некоторых европейских стран, соседних с нами, которые ставят на кульгавую качку, и что их идеи не в некой ступени наносят моральный урон белорусской оппозиции, которая отнимается на идеалах свободы, на европейских идеалах. Ну и я так само отзначил отказность белорусской оппозиции за то, что она не объединялась и мало того, не имея новоторгульной стратегии.
А починался визит с встречи наместника помощника державного секретаря США с керовником внешнеполитичного ведомства Беларуси Сергеем Мартыновым. Прессовый секретарь министерства Андрей Савиных у размове со Свободой сказал про гэтые перамовы наступное.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием двусторонних белорусско-американских отношений. Участники встречи также обменялись мнениями по проблематике международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.
Программу знаходжения у Беларуси высокопоставленная американская чиновника завершала встреча с представниками недержавных организаций, якія вядуць назірання за выбарамі.
Расказваў Уладзімір Глот. Дарэчы, адзін з удзельнікаў гэтай апошняй сустрэчы з прадстаўніком дзярждэпартаменту Алег Гулак, кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту, будзе з намі на сувязі літаральна праз 15 хвілінаў. Ён будзе госцем сённяшняй праграмы «Начная свабода». Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі и свете и наших передач.
Я вот работаю на тракторном, вообще завал, работы нету, люди совсем мало получают, лицейки практически не работают, и на станках люди тоже практически работают на склад. Зарплата совершенно упала, люди, которые получали миллион, хотя бы 100, миллион 200, сейчас получают по 700, по 600 тысяч. Обещанные Лукашенко $500, а рабочие даже $300 не получают. А Лукашенко хвалится, что у него все нормально по телевизору, все хорошо и все работают как положено. Люди возмущаются, люди все в шоке, что зарплата не поднялась, а цены выросли во много раз. Самое интересное, что начальство ходит, ничего не делает. Даже не думают о рабочих, они свои оклады получат.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Кто, на вашу думку, мог бы заменить Александра Лукашенко на посаде президента? С таким питанием наш корреспондент сегодня звернулся до жыхароў городни.
Всех могли. Ну, потому что для меня лепше любой инши, чем он. Потому что он, во-первых, за все, потому что этот человек трымается за уладу. Он не хочет ни с кем ее делиться. Ну, это нечто нездоровое, когда так трымается человек.
Мое личное мнение, как гражданина республики, я считаю, что Лукашенко свое отработал. И этому диктатору, который в стране ничему хорошему не приведет, пора уходить в отставку. Его мог бы заменить любой, не любой, но есть, которые себя предоставили в кандидаты в президенты, и, допустим, Сальников, вот, хотя бы этот товарищ, вот, выбирать любого, только бы, чтобы не стало Лукашенко. А в дальнейшем будем видеть. Я лично работаю на производстве. Трудовой договор, который он зарабил, это настоящее крепостное право.
Я, например, таких не видел и не слышал даже. По-моему, пока еще не время. Не время менять его. Ну, покуда вроде бы никаких никаких этих самых проблем у нас не существует, чтобы его менять.
Я считаю, что нормально и так. Если есть в стране стабильность, то это хорошо. Я сейчас учусь на двух высших образованиях, получаю стипендию, мои родители работают, получаю зарплату, и мне это достаточно.
Его премьер-министр Сидорский. Ну, он уже уважение вызывает.
Обидно то, что я вот не знаю, кем можно заменить, вот честно. Нету, в прессе вот почитается. Да хотелось бы, ну, хотя бы для сравнения. Просто посмотреть. Ну, у нас же большинство идет все равно. Мы привыкли к стабильности. Вот у нас есть та, и мы знаем, что на следующий год у нас будет точно так же. Вот и все.
Люди на городских улицах отказывали на питание, кто, на их думку, мог бы заменить Александра Лукашенко на посаде президента. А вы сами можете выказаться на гэты конт и так само на любые іншыя темы. 266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. Так само можно выказываться в комментарах до артыкулов на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи сирады. Державный департамент США обнародовал штогодовую справоздачу об ситуации со свободой религии в амаль 200 краинах свету. Беларусь залишенная до краина, у яких няма полной свободы для всех веровызнанняў. Менск наведывая представник Держдепартаменту Дэниел Рассел. И он сустракается с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, так само сустрелся с представниками оппозиции и громадянской супольности. На сегодня была запланированная первая поставка нафты в Беларусь по трубопроводе Одесса-Броды. Однако танкер с нафтой не прибыл в Украину своечасово, тому спроба перепомпования затрымливается. У Франкфурте на Майне открылся Белорусский инвестиционный форум. Серед іншого предугледжене обмеркование, чему выгодно инвестовать в экономику Республики Беларусь.
Песни правды.
И сегодня герои Лявона Вольского Саука ды Грышка обмярковывают стоя, как перебудовываются белорусские церквы на российский копыл.
Вариации про российские спокою не дают. Як только ты отвернешься, цибулину взведут. Унесь вижи и новогрудку, и в клетку, и повсюляны. Цибулины, 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 цибулины.
А что оно ж красиво, золотые купола. Не надо нам в Россию, она сама пришла. Не надо ехать в Суздаль, не надо ехать в Твер. Смотри и наслаждайся, еще у нас четверг.
Российские опричники упорто и цинично. А ближе историчные краины нашей нищей. И наши пригожие колисти городы спресс робятся ахвярами московской орды.
Ригор не передергивай и не преувеличивай. Напялили цибулину на церковь и отлично. Зато они не взяли ничего из госбюджета. Спасибо вам, церковные строители, за это.
Як можно быть настолько обыякова тупым? Яны ж перабудуют тут усё на свой копыл. Цибулины налепить по усёй твоей земли. А ты им скажешь дёркуй, что грошей не взяли.
Ты что-то, Грыша, сильно руками замахал. А чем тебе не нравится, к примеру, Тадж-Махал? А в общем-то не стоит нам держаться за старьё, а лучше строить новое, красивое своё. Красивое своё многоквартирное жильё.
Саука ды Грышка, герои Лявона Вольскага, што тыдзень абмяркоўваюць розныя праблемы на хвалях свабоды. Таксама ўсе гэтыя песні вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз, як заўсёды ў сераду, агляд культурных падзеяў тыдня ад Максіма Жбанкова.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив.
Выдавецтва Галіяфа зараз переживає не найлепшие часы, але новые релизы выдае стабильно. Галіяфовские книжки часом выглядают, так бы мовить, дивновато. Тем не менее, гэтым разом все склалось як треба. Книжка в убранных вершах Адама Глёбуса зовется «Новое небо». И ей просто приемно взять у руки.
Я стоял у чарзе по хлеб, достоялся Атама косой. Я спытался, а где мой хлеб? Мне дали скамянелую соль. Я стоял у чарзе по хлеб, достоялся Атама костир. Я спытался, а где мой хлеб?
Варто узгадать, что починал Глёбус как раз с вершиком. 22 года тому вышла его дебютная книжка «Парк». Глёбуса спевала тады Кася Камоцкая. И те зонки кранают догэтуль. Потом было шмат чего. Адам вымыслил домовик Мирон, зарабил выдавецкую карьеру, вырабляв криминалы для российского рынку, а лишь с вершаванием не развитался.
Боже, забери мое житё, выратуй знямелую гайчину, выратуй ахвяры и злочинцев. Боже, забери мое житё, ты могутный, вольный и великий, гонорливым отпусти грехи, веру тебе ведут шляхи. Ты могутный, вольный и великий.
Глёбусовское «Новое небо» – узорный покетбук. Густовная вокладка, добрая папера, якостный друг. С этой книжкой у кишени зручно бодяться по Менску, пить черную каву на проспекте Незалежности, альбо чекать трамвая. Простые словы, лаконичная графика малюнков, а то, что на самом деле нового тут не шмат, не заминая ни читачу, ни автору. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Лёгка і зручна смяяцца са свайго. Але расійская культура індустрыя ўсё роўна руліць від парадзе абсурду. Новае народнае кіно завецца «Сціпла. Дачка якудзы». Гэтую японістычную камедыю вырабілі не абы хто. Сергей Бадров старэйшы і былая артгаусная рэжысэрка Гука Амарова. Сур'ёзныя людзі, а знялі анекдот пра японскую Расію ды расійскі Джапан.
У нас сям'і все якудзы. І друзей у мяне нет. Все баяцца дзедушку. Мы же договорились, харакири только на работе. Сегодня выходной. Когда у дедушки начинаются проблемы, он волнуется и отправляет меня куда-нибудь подальше.
Дашка Якудзе – это несграбный микс криминальной комедии и дезмалевок життя российской провинции. Малая японка с ненацку трапляя у нетры усходней империи и назирает там гульни мясцовых блазнов, сярод яких выкладчик мастацтва харакиры, прыбладненный бизнесовец, молодый зэк да сям'я коррумпованных милициантов. Эх, япона мать! Пить, стрелять, гулять.
У тебя дядя Якудзе?
У меня тетя Якудзе, а дядя Камикадзе. Ой!
Дивно назирать, как талент меняются на гроши. Гука Амарова колись робила клясное побытовое кино. А былый романтик Бадру Старейший последовательно распрацовывая эстетику этно-трэшу. Карикатурная казочка про сустройшу маленькой японки и великой России различена на генерацию Comedy Club и выглядая видовочным коммерцийным компромиссом для большести удельников проекту. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы ды особу, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Іканастас героев отчинной культуры у рэшт перейшел в режим жорсткой ротации. Я про то, что немагчыма все жыццё ганарыцца песнярамі да дэкламаваць Кандрата Крапіву. Новые часы, новые спевы. После хвалі фолк-року краіна безмежной либерализации выдала новую фишку. Сюрные спевы депрессивных эстетов с гурту Кассиопеи.
Прячась от ливня под деревом, они смеются и шепчут о смерти, потому что есть вероятность удара дубинкой по мохнатой спине. Родина горилл, Кения,
Кассиопея – команда со стажем. Свои абсурдно-пяшотные песенки хлопцы спевают амаль 10 годов. Але почули их насамрэч только зараз. Бо коли кризис революционной думки и массового супротиву помножить на музычный цирк, отрымается менавитая Кассиопея. Самотные песенки книжных подлетков. Меланхоличная дискотека штучных героев с неведомого сырья.
Я был простым бездушным лифтом, ничего меня не волновало, кроме тщательно смазанной лебедки, 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 лебедки. Однажды застрял я на самой высокой отметке. Там небо, там звезды, там Пушкин в белых перьях.
Кассиопея николи не будет продаваться, как Майкл Джексон, а это минус. Але ж ее не погрожая лёс Анжелики Агурбаш, и это плюс. Беспартийные творы троицы Либерзон, Шарапко, Соколов – нормальная музыка для жыхароў айчыннага цирку. Яна нечаканая, завадная и вынаходніцкая. Их новый диск «Стивен Кинг с нами» не закликает змагаться за агульную свободу, але допомагает отбудовать особистую незалежность. Вось и все на сегодня. С вами был Максим Шпанков. Дякую и до встречи на вольных хвалях «Радио Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода», у эфира «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи серады, а нашим гостем неузабаве будет кіраўнік Беларускага Хельсінскага комитету Олег Гулак. Так само мы почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про роль словников у ягонай творчасці и жыцці. А найперш Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Мінск наведвае прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэніел Рассел. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Запланаваная таксама сустрэча з альтэрнатыўнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што прыезд амерыканскага чыноўніка мае паралелі з візітамі еўрапейскіх палітыкаў.
Стратэгія такова, што ў першую чаргу ўсё ж каштоўнасці ставіцца. І аб гэтым гаварыў Сікорскі і Вестэрвелі, і аб гэтым, я ўпэўнены, будзе размова і прадстаўніка Вашынгтона ў Мінску.
У Беларусь прыбываюць 40 доўгатэрміновых назіральнікаў на выбарах з 18 краін. Рэгістрацыя кандыдатаў і пачатак агітацыйнай кампаніі ўжо заўтра. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды. Аднак танкер з нафтай пакуль не прыбыў ва ўкраіну, таму спроба перапампоўвання затрымліваецца. У Франкфурце на майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прэзентуе 160 інвестыцыйных праектаў на суму больш як 14 мільярдаў даляраў. Вось які заклік прагучаў з вуснаў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Андрэя Кабякова.
Господа, інвестіруйце в Республіку Беларусь, не ошибёцеся.
Створаны грамадскі камітэт «Духоўнае сэрца Менску». Яго мэта – абарона архітэктурнай спадчыны сталіцы.
Алена Ціхановіч аглядала падзеі серады, звязаныя з Беларуссю. Менск наведаў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Дэніел Рассел. Ён сёння сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, з некаторымі патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, а таксама з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, якія вядуць назіранне за выбарамі. Сярод іншых на гэтай апошняй сустрэчы быў і наш сённяшні госць, кіраўнік Беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Так, усім привітання, добрый вечер.
Спадар Гулак, што было асноўнай тэмай сённяшняй сустрэчы, сённяшняй размовы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту?
Ну, перш за ўсё, яго цікавіла сітуацыя ў сувязі з выбарамі. І ўвогуле сітуацыя з правамі чалавека, на фоне якой адбываюцца выбары. Ну, і таксама выбарчыя працэдуры, тыя, што адбыліся, тыя, што плануюцца, магчымасці для назірання, што як назіральнікі ацэньваюць тое, што адбываецца, наколькі ёсць
прогрэсу параўнання з мінулымі выбарамі. Вось. Ну і гэта была галоўнай тэмай для которая абмяркоўвалась.
А на вашу думку, якія ўжо можна зрабіць высновы з цяперашняй выбарчай кампаніі?
Ну, так, як бы наша агульная, ну, дастаткова агульная, конечно, гэта так, як я гавару, але дастаткова было такі падыход скоординаваны ў гэтым сэнсе. Тое, што ёсць дастаткова відавочны прагрэс у гэтай кампаніі ў тых этапах, которые звязаны з са збором подпісаў, вот тое, што мы бачылі, збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў, ну, перад гэтым рэгістрацыя ініцыятыўных груп. Гэта было дастаткова ліберальна, знаю, з сур'ёзным развіццём параўнання з мінулымі этапамі, з мінулымі кампаніямі. Але тыя этапы, тое, што непасрэдна звязана з свабоднымі выбарамі, гэта перш за ўсё тое, хто будзе рабіць гэтыя выбары, я маю на ўвазе, хто ўваходзіць у выбарчыя камісіі, ось гэта засталося нязменным, і практычна мы можам гаварыць аб тым, што ўлады захоўваюць 100% кантроль за выбарчымі камісіямі і тэрытарыяльнымі, і участковымі, ну і безумоўна і цэнтральная камісія. Ось, і ў гэтым сэнсе, канешна, прагрэсу практычна няма. Таксама мы гаварылі пра тое, што наколькі можна лічыць лібералізацыяй, вот тое, што відавочна, што 10 кандыдатаў прайшлі 100-тысячны бар'ер па подпісам, па галасам за вылучэнне. І тут таксама, як бы, канешна, это выглядае як лібералізацыя, але мы адзначаем, што нас непакоіць тое, што працэдура праверкі подпісаў была па-ранейшаму практычна непразрыстай, хаця крыху больш магчымасцяў назіральнікаў было бачыць гэтую працэдуру, але тым не менш гэта не змяніла сутнасці працэсу. І у камісіі маглі маніпуляваць як на той, так і на іншы бок. Тобто як і рэзаць кандыдатаў, так і рэгістраваць тых, которые рэальна не сабралі подпісаў ці дапускалі шматлікія парушэнні. Ось, і таму гэта з пункту гледжання працэдуры, гэта працэдура не была добрай.
Спадар Гулак, на вашую думку, ці не зменшылася апошнім часам увага заходніх палітыкаў, заходніх арганізацый да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Не, я не думаю, што у нас ёсць падставы гаварыць, што гэта цікавасць зменшылася, таму што і ў сувязі з выбарамі, і ў сувязі з іншымі сітуацыямі пра правы чалавека узгадваецца, і пра каштоўнасці гаворыцца, і тое ж самае мы можам гаварыць пра сустрэчу з Фюле, пра гэта гаварылася. Але можна, як бы я адзначыў у уступным слове спадара Расова, што Злучаныя Штаты безумоўна будуць дабівацца там рэалізацыі каштоўнасцяў, але пры гэтым таксама і гаварылася пра тое, што неабходна развіваць супрацоўніцтва і кантакты з беларускай дзяржавай у пэўных сферах, которые представляюць агульны інтарэс. Як бы вот, можа быць, я тут і занадта, можа быць, это як бы маё асабістае бачанне, але мне падалося, што вот гэта пазіцыя як бы раней менш гучала.
Мы попросили задавать пытанні спадару Гулаку наведнікаў нашага сайта свабода.орг, і вось адно з гэтых пытанняў тычыцца выбарчай кампаніі. Віктор з Візебску пытаецца: «Ва участковыя камісіі выканкамы ўключылі 183 апазіцыянеры. Як вы лічыце, калі яны на падставе артыкула 72 выбарчага кодэкса падпішуць усе бюлетэні, якія трапілі ва участковую камісію, і пералічаць іх, гэта перашкодзіць падмене бюлетэняў пры датэрміновым галасаванні?» Вот як бы вы адказалі наведніку?
Я думаю, што калі гэтыя людзі змогуць так зрабіць, то гэта, безумоўна, будзе станоўчым крокам для повышение доверу до выніков этой процедуры. Але іншая справа, что это технично будет зробить вельми складана, потому что дежурить на дотерміновом назиранні комиссия дежурить по два человека, только по два сябры комиссии, и это значит, что эти люди не будут весь час быть. Так само тут питание есть до центра выборкама. Вот менавіта эту процедуру партийное назирание, представники партийного назирания пропоновывали дозволить подписывать, конкретизовать, что не меньше, чем два, але можно и больше. Это значит, я маю на увазе, сябра комиссии могли подписывать, заверять докладность этих бюллетенев, да, на оборотной стороне, на оборотном боку. И комиссия не подтримала эту формулировку, потому что, там сами разберутся. На практике это, конечно, может привести до того, что будут складанности для того, как незалежные удельники комиссии свои подписи ставили на всех бюллетенях.
Я нагадаю, с нами на связи керовник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. И еще одно питание от наведника нашего сайта, оно довольно долгое, больше, чем на полсторонки, тому я просто перекажу огульную сутность, оно довольно критичное в отношениях до Белорусского Хельсинского комитета, в том смысле, что вы не можете уплывать на Лукашенко, это так, але вы повинны сустракаться у кабинетах с высокими чиновниками на Усходе и Заходе и просить, каб тыя гандлявалися с Лукашенком и не давали ему грошей просто так. А предмет этого гандлю повинны быть такі важкі, это не повинны быть выборы, бо яны у любым выпадку будут сфальшаваны, а вось калі потрабаваць открыть свободный телеканал, то это будет зразумело любой кухарцы, как там написано. Вот как бы вы на это отказали?
Я трошки не разумею, чем тут критика. Чем критика того, что мы робим.
Критику я не огучивал. Там написано так. На жаль, выники працы БХК по теме правы человека амаль нулявые. Все робится навод горш. Там довольно долго это все пишется на этом сайте.
Зрозуміло. Ну, завсёды ёсць проблема, як оцаніць эфектыўнасць працы, наприклад, правоабаронцы, у той час, калі ситуация с правами человека весь час погаршается, да, и где ваша эффективность? Это завсёды можно говорить, але я чу, это не моё, але я чу такое выказывание, вот, чаму наша праца эффективна, вы могли побачить тады, калі б мы не працавали, да, вот, прикладно таким чином. Безумовно, я не маю ружовых окуляров и не лечу, что праца навод такой достатково вядомой и, на мою думку, авторитетной и немалой, а достатково буйной организации на Беларуси не может быть, и навод нескольких таких организаций не может быть реальным рычагом, который изменит всю державную машину. Але это все ж таки істотно. Нас все ж таки чуют, нас все ж таки бачат и в Украине, и за межой. И наш голос, и наша праца вельми важны.
Але я все ж таки хотел бы, каб вы отказали на питание, якое прогучало там у концы. Ці варто, на вашу думку, отмовиться от того, каб Захад и Усход потрабовали, у дадзеным выпадку хутчэй Захад потрабовали свободных демократичных выборов, бо, мовляв, яны и так будут сфальшаваны. А треба потребовать что-то конкретное, важкое, открыть, например, свободный телеканал?
Справа в том, что, на мою думку, в нашей ситуации немогчимо выбрать нечто одно, про что можно говорить, и забыться на другое, на все иншее. Потому что ситуация системно складанная, и правы человека – это система, и порушение права человека, на жаль, так самая система. Тому мы повинны говорить про розные з'явы. Так само нельга допустить того, как, например, было вырашалась выключно одна проблема только потому, что про ее потребуют, а на все остальное не бачилось, потому что это не даст изножа системного эффекту. С другого боку, я думаю, что, конечно, треба формулировать перш за все конкретные потребования важны для того, как можно было вот тут вымирать прогресс. Бо весь час, когда говорит только про некие там агульные потребования демократизации, они, ну, про это можно говорить, але вельми складано оценить, что отбывалось, эти бывались корыстные измены. Вот тому треба говорить про некие набор принциповых проблем, которые повинны вырашаться. Тем лику телеканал, хотя не думаю, что это самое главное, достатково вот один это потребование.
Константин из Менску пытается. Скажите, правооборонная супольность Беларуси больше-меньше одиная, ци его разъядновое баррикадное мысленне?
На мою думку, есть проявы певной баррикадности, безумовно, как и во всем нашем громадстве. И, до речи, это проблема и державных структур, те людей, которые стоят на ближе до того боку, и демократичных организаций. Потому что ну, традиции демократичных уже губляются. Вот. Эта проблема безумовно існує, але мне здається, что у правооборонном секторе узровень консолидации и порозумения поміж удельниками этого процесса выше, чем у інших. Может быть, тому, что правооборонное поле больше конкретное. На правооборонном поле сегодня практически нема того, что называется гонга. Ну, не практически, а нема. Нема правоурадовых организаций, которые бы говорили про правы человека, выхолащивающие их сутность. Вот. И тому... И так само у нас у всех больше-меньше огульный досвид сопротивления тому, что на нас наезжают. Нам мы разом вымушены отбиваться. Вот тому мне кажется, что у нас тут достаточно высокий уровень поразумения.
Вот вы сказали, что нема праурадовых правооборонных организаций, которые бы выхолощивали сенс змагання за правы человека. Як раз на эту тему питання наведника, который подписался как Скалдерс. Спадар Олег, цікаво было почуть вашу думку относно тех скандалов, что опошним часом отбывается у белорусской громадянской супольности. Конкретно мая на увазе конференцию, что 14 листопада ладил центр СКАФ при подтримке АБСЕ. Вы являетесь сябром громадской консультационной рады при администрации президента и одночасово керуете поважанной правооборонной организацией. Дык няўжо улады взялись за побудову квазі-громадянской супольности у Сур'ёз. Няўжо у хуткім часе на подмогу БРСМ и Белой Руси за европейские гранты будут створены быцем бы незалежные, а насамрэч праўрадовые культурницкие и правооборонные структуры?
Ну, мне здаецца, что, ну, по-перше, я так одночасово з'являюся и керівником правооборонной организации и ввожу в совет консультативную раду при администрации. Я не бачу в этом неких принциповых проблем, потому что, ну, я бачу, что в этом могут быть принциповые проблемы, але я бачу, как на них отказывать. И отказ такий, что это махчимость на больше высоким уровне непосредственно с владами говорить про проблемы права человека. И это я и раблю. Достатково, зрозумелой для их форме, але тем не менее, принциповость от этого не уменьшается. А что тычется той конференции, так, она была вельми неоднозначной, я уже про это так само шмат говорил. Я думаю, что при пройде крыху часу мы побачим, больше некие высновы сможем зарабить. На жаль, те процедуры, которые были применены, вот добавили как раз, а я маю на увазі, применены организаторами этой конференции, и они добавили баррикадности у подыходах, у мышлении, у воспринятия ситуации, и это вельми шкода. Вот, не все наши демократичные активисты смогли побачить и скористать те становчие моменты, которые были в этом процессе. Вот, это так само шкода. Але, коли говорить про такие правоурадовые правооборонные организации, я покуль не бачу того, что их уже начинают створать. И покуль тому, что, первое, все тому, что правы человека покуль еще не восприняты нашими чиновниками в якости такой звыклой, хотя бы на уровне риторики, з'явы. Ось. Та пакуль гэта ўсё для іх яшчэ страшна. Я не ўпэўнены, што гэтага доўга не будзе рабіцца, і таму вельмі важна, каб якраз сур'ёзныя арганізацыі маглі сур'ёзна і канструктыўна пра гэта гаварыць і займаць гэту займаць гэту нішу і паказваць, якім чынам трэба рабіць. От, але трэба, я маю, тут вельмі важна пытанне пра канструктыўнасць, бо ёсць пэўныя магчымасці, которые можна карыстаць, але вот я разумею, што это вельмі, вельмі складаная сітуацыя якраз захаваць прынцыповасць, што вельмі важна, і мець пэўны канструктыў у падыходах. Ну, я спадзяюся, што нам гэта пакуль што удаецца.
Вы ўжо некалькі разоў казалі пра барыкаднасць. Апошняе пытанне, на жаль, у нас ўжо зусім мала часу, ад наведніка, які падпісаўся як Круглянскі. Алег Мікалаевіч, вызначыцеся, вы за пазіцыю ці супраць яе?
Я як праабаронца па вызначэнню за апазіцыю, таму што наяўнасць апазіцыі сведчыць аб наяўнасці магчымасці выказваць іншую думку. Таму праабаронцы пры любой сітуацыі у апазіцыі ў гэтым сэнсе, менавіта ў гэтым сэнсе, не ў палітычным. Вось. Але, напрыклад, калі мы зараз робім маніторинг выбараў, то мы яго робім не дзеля канкрэтных людзей, канкрэтных палітычных партый, которые знаходзяцца ў апазіцыі, таксама як і не дзеля тых людзей, тых структур, которые ва ўладзе. Мы яго робім дзеля працэдур, дзеля таго, каб каб якраз права кожнага выказваць думку магло рэалізоўвацца. Вось. І, на жаль, мы давно, вот это якраз праява барыкаднасці, што ўсім хочацца падзяліць увесь свет на белае і чорнае, свой і чужы. А правы чалавека якраз іншы падыход. Правы чалавека – это павага да іншага меркавання.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам, шчасліва, шчасліва ўсім слухачам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі серады. Дзярждэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб сітуацыі са свабодай рэлігіі ў амаль 200 краінах свету. Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Менск наведаў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Дэніел Расел. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. На сёння была запланаваная першая пастаўка нафты ў Беларусь па трубаправодзе Адэса-Броды, аднак танкер з нафтай не прыбыў ва ўкраіну своечасова. У Франкфурце на Майне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Сярод іншага прадугледжаныя меркаванні, чаму выгадна інвеставаць у эканоміку Рэспублікі Беларусь. А зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Лілія Болбас.
Газета «Слонімская» у рубрыцы «Прашу слова» прапануе чытачам ліст Івана Шэгі. Ён быў сябрам ініцыятыўнай групы кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва. Гаворыць корэспандэнт газеты «Слонімскай» Мікола Кананович.
Іван Шэга сцвярджае, магу засведчыць, што многія людзі жадаюць перамен. І ён расказаў пра тое, як хадзіў па кватэрах збіраць галасы і выказваў такую думку, што 35% выборщиков готовы поддерживать сегодняшнего президента. Большая половина людей, с которыми ему удалось выборить, вступают за перемены и будут им давать свои голосы за иншего альтернативного кандидата. В этой публикации есть отказ на предыдущую, где группа ветеранов утверждала, что за Лукашенко 80% голосов сегодня готовы ждать. И вот в конце письма автор задается вопрос, а откуда вы взяли личбу за 80%?
Газета «Слонімская» надрукавала табліцу колькасці насельніцтва ў горадзе ў розныя часы. Апошнія 15 гадоў насельніцтва горада моцна скарачаецца. Слонімскія дактары лічаць, што прычыны гэтага – захворванні сасудаў і сэрца, анкалагічныя хваробы, а таксама рознага кшталту траўматызм. Аўтар прыходзіць да высновы, што калі захаваюцца такія тэмпы, то ўжо праз 20 гадоў у Слоніме будзе жыць столькі ж людзей, колькі на пачатку 30-х гадоў – каля 16 тысяч чалавек. Газета «Гоман Борисовщини» розповідає про вандалізм на батареях війни 1812 году, говорить редактор газети Михась Матильський.
Батареї 812 года, з одного боку, на проглядовій працівці вандали, димок перегороджа поламана, а з іншого боку, коля одного з двох редутів, там будується двохповерховий будинок промисловий, бульдозером редут частково пошкоджений. Потрошку батареї вандалами такого роду і такого роду псуються. Справа в тим, що офіційно вони зараз не включені в спіс пам'ятників. Тобто, коли там хоч цілком цей вал знесуть бульдозером, це не буде порушенням. Звісно, це історичне місце, дуже важливе, яке треба оховувати.
Газета «Гоман Борисовщини» проверила, кольки у процентних відносинах на городських вулицях назву на білоруській, російській та інших мовах. От агульної кількості надписи по-білоруську складають тільки 8,6%. Гэта при тим, що лічилися і надписи на шапіках «Білсоюздрук», а їх некалькі у Борисові. Шильди, написані разом на двох мовах – по-білоруську і по-російську, складають 6,5%. Шильди по-ангельську, по-італьянську, по-французьку складають 7,6%. Усе остатнє – по-російську. Слуцька газета «Інфокур'єр» повідомляє про ліквідацію слуцького бровару. Причиною ліквідації підприємства стала мільярдна запозиченість. Уладальником 97% акцій заводу з'являється Менський облвиконкам. Остатні 3% – у фізичних особов, гэта 300 чоловік. Прийнятое рішення безалкогольний цех передати консервовому заводу, а само підприємство продати для погашення позиків.
«Куль ляціть страла».
Письменник і історик Владимир Орлов отказує на вибране питання читачов, які я назбирав у Білорусі і світі під час більшим тисячі зустрічей.
І сьогодні Владимир Орлов отказує на питання читача Миколи Ша. «Ви сказали, що ведаєте мову лепей за письменників, які народилися у вёсці. Віриться з тяжкостю. Мабуть, часто користаєтеся словниками. Цікаво, якими? Може, є некія недоступні простим смяротним рідкості? А увогуле, яке місце займають словники у кабінеті письменника і в ягоним житті?»
І в житті, і в моєї вольєрі словники займають гонорове місце. Озираюся і удакладняю. У кабінеті вони господарюють на 4 поліцах. Хто гэта за словники? 6 томов тлумачальнага. Цэлую паліцу захапіў, ашчацініўшыся нібы дзідамі закладкамі, гістарычны словнік беларускай мовы. Разгорніш першы том і чытаеш прыклады з дакументаў 17-го стагоддзя. Аўтэнтык, адміністрацыя, акцыя, аўтар, афектацыя, Еўропа. Два зграбныя карміновыя томікі словніка Вацлава Ластоўскага, памятка пра заняткі самвыдатам. Десятки закладок вытаркаюцца з расейска-беларускага слоўніка Некрашэвіча і Байкова, што першы і апошні раз выйшаў у Менску ў 1928 годзе. Меркавалася яго перавыданне ў 95-м, да адразу пасля рэферэндуму тую выдавецкую пазіцыю скарацілі. Беларусафоб, які за гэтым стаяў, ведаў, што робіць. Сёння Таміна Некрашэвіча і Байкова, на вялікі жаль, сапраўды рарытэт, калі ўжо да яе дойдуць рукі у незалежных выдаўцоў. Ёсць яшчэ адзін даволі рэдкі слоўнік. «За прыдзелами рускіх словарей», выдадзены ў 73-м годзе ў Лондоне. Я называю гэтае выданне шпіёнскім. Не таму, што сам шпіён, не быў, хоць у дзяцінстве і марыў, а з той прычыны, што трапіў слоўнік да мяне надзвычай пакручастым шляхам і ў адным з папярэдніх сваіх жыццяў яўна належаў сапраўднаму шпігу. Зараз пра пісьменнікаў з вёскі. Здаецца, я не быў дурнавата катэгарычным і ўжыў слова «некаторыя». Ну хто насмеліцца сцвярджаць, што валодае мовою лепей за вяскоўца Барадуліна? Ды праблема існуе. Ведаю пару-тройку народжаных у селянскіх хатах калегаў, якія з гэтае нагоды перакананыя, што ўсмакталі мову з матчыным малаком і могуць з высаку пазіраць на дзяцей асфальту. Мова – гэта філазофія, але ж філазофія народу, а не толькі роднай вёскі. Нехта зазначыў, ці можа я сам прыдумаў, што любой мовай можна валодаць за некалькі месяцаў, аднародную трэба вучыць усё жыццё. А Людвік Вітгенштайн пісаў, што межы маёй мовы азначаюць межы майго свету. Мне хочацца параўнаць мову з музычным інструментам, які трэба даглядаць, а таксама зноў і зноў настройваць, каб не фальшывіў. На астачу хачу прыгадаць словы Камю. Што б не здарылася, я ведаю, што ў мяне ёсць айчына, французская мова, а ў мяне беларуская.
вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и философские питания до письменника и историка Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль лятить страла».
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005 Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».